Итак, выбран текст из первой песни Шримад Бхагаватам, 6.38. 1.6.38. Последний текст. Беседа Нарады с Вьясадевой. Называется глава, текст последний в этой главе, 38. Аго диваршир даньяям ят киртим шар шарингат ханвана ванаха гаян мадьяни дам тантриарам янча турам турам джагат Аго
Аго
слава девариши мудрецу среди полубогов. Танья. Полный успех. Аямьят. Тому, кто. Киртим. Славу. Шарингатханвана. Личности Бога. Гаян. Воспевая. Мадьян.
Наслаждаясь.
Идам.
Этим.
Тантрия.
При помощи инструмента.
Рамаяти. Оживляет.
Атурам.
Страдающий.
Джагат.
Мир.
Мир.
Перевод текста. Перевод текста. Девариша – это Нарада Муни, знаем об этом. Риша означает мудрец, но дева, дева значит полубог. Относится к очень высокому статусу. На земле не бывают девов. На земле ману пребывают. Манушья, манушья люди, манушья люди. Манушья означает, что человек живет на уровне ума. В уме вся его жизнь накапливается, переживается, в уме строятся планы. Он постоянно думает о каких-то планах и пытается их вот воплотить, манушья. Сахас, сахатишам, манушья, манушья, но сахатишам, карчитададиситая. Из многих-многих тысяч таких вот людей, обычных манушья, один только спросит о совершенстве. Почему? Из-за иллюзии кажется, что ум говорит мне правду. Я же сам себя не обманываю. Манушья. Но в шастре говорится, ум, который не под контролем, всегда обманывает человека. Злейший враг. Обязательно обманывает. Не сомневайтесь в этом. Не надейтесь на счастливый случай, говорится. То есть нужно... Манушья должен победить эту природу человеческую, просто думать внутри и строить планы. Иллюзорные, умственные фантазии. Это манушья. Но девы, это сатва, это реалистичные, сознание реалистичное, оно материальное тоже, но реалистичное, не как у человека. Девам доверяют правление энергиями Вселенной. Девы. Они тоже нуждаются в знании. Например, древние люди, греки поклонялись девам, построили великую цивилизацию могущественную, у них были великие герои, до сих пор мы эти эпосы знаем. И даже люди имели детей от полубогов. Например, тот же Ахиллес был благословлен Венерой, Геракл тоже был. Отчасти полубогом, потом стал человеком, потому что рожден был от смешанного брака. Махабхарати пандавы явились от полубогов и царицы Кунти, земной царицы. Мы знаем из истории современного мира, что Адольф Гитлер тоже хотел получить потомство ариев от полубогов, искал возможность, верил в это. Верил в полубогов. Девы. То есть стихии природы, они также управляемы. И вот управляющая сила называется дева. или как бы дайва, божественная или сверхчеловеческая сила, которую мы не можем управлять погодой, климатом, солнцем, луной, знаками зодиака, это дайва управляет, тоже это управление. Эта дайва, она знает каждое живое существо, пребывает в различных видах энергии. Астрологи могут сказать об этом, что ваше будущее уже предопределено каждого человека, все известно, и прошлое ваше известно, и все же есть свобода выбора. Вот эту свободу выбора, которую человек имеет, независимо от судьбы, она существует, представьте, при этом всегда. Мы получаем от мудрецов, как этим пользоваться, риши. Обязательно нужно спросить того, кто обладает духовным знанием, как мне построить свою жизнь, как достичь совершенства, манушьянам сахадшиву, карчитарати ситхае. Из многих-многих тысяч один только заинтересуется совершенством, спросит об этом манушья. Остальные думают, что они правильно мыслят, все в порядке, у меня планы, зачем мне с кем-то советоваться, я сам знаю, что делать. Но из достигших совершенства, из многих тысяч, только один становится преданным Богу. Очень редкое явление. Обычно люди поклоняются сильным мира сего, вождям, представителям науки или культуры, или великим актерам, миллиардерам. Ну, как пример своей жизни, вот за ними они идут, впечатляет их это все. Сегодня в нашем мире современном, где мы живем, полубогам практически никто не поклоняется, уже потеряли эту связь. Люди поступают неблагочестиво, в этом полубоги не являются сейчас людям вообще, как будто не существуют. Как будто бы. Люди думают, просто законы физики какие-то полубоги. Законы физики нужно знать. Рамануджан, в истории известный математик, До сих пор никто не может понять, как он сделал эти открытия. Он поклонялся Махалакшме, получал всю формулу от нее. До сих пор все работает. Тесла разговаривал с напряжением тока в руках, держал 10 тысяч вольт, разговаривал. Дружил с ним в школе, когда я учился, давно это было. Говорили, что Тесла, его научные работы антинаучны, потому что связано с какой-то мистикой, его отрицали, в школе не преподавали. Хотя все главные открытия сделали именно Тесла, сегодня это известно. Итак, есть дайва, мистические силы, превосходящие человеческий ум. И деварише здесь говорится. Есть такой статус, смотрите, деварише, есть мудрец среди полубогов, это Нарада Муни. Слава и удача Шри Нараде Муни, ибо он прославляет деяния личности Бога, получает от этого радость сам и воодушевляя все страждущие души Вселенной. Деварише, полубоги получают знания от Нарады. И ну, в этой цепи преемственности у них есть свой учитель, наставник, Брихаспати. Это учитель полубогов, наставник духовный. У демонов тоже есть наставник духовный, Шукрачарья, да, это вселенная описывается. И вы, может быть, удивитесь, если первый раз слышите, что демоническая философия Шукрачарья, она сейчас в практике у людей, хотя они не знают о нем. То есть, выбрав направление какое-то, мы уже идем по проторенному пути, ничего нового не открываем. Материалисты живут по своей схеме, преданные по своей схеме, поклоняются полубогам по своей схеме. Янти дева врата девах. Питри янти питри врата. Путани янти бути джиямат. Яджино пимам. Кришна говорит, Бхагавадгите, поклоняющиеся полубогам приходят к полубогам. Путь ведет туда. Можете развить даже дружеские отношения с каким-то полубогом, с Богом Солнца, допустим, или Луны. Получить какой-то дар особый мистический от него. Это в истории записано тоже. Поклоняешься полубогам, к полубогам. Поклоняешься предкам, идут к предкам. Есть люди, которые поклоняются привидениям и духам, занимаются черной магией. Они идут, рождаются среди них. И поклоняешься верховной личности Бога, идут к нему. Все очень просто. То есть эти пути уже существуют. Ничего нового в этом мире нет. Новое – это не что иное, как забытое старое, или Новый выбор мы можем сделать для себя. Для себя что-то новое открыть можем, да. Но мир вечный, вечно старый, вечно существующий. В этих гунах природы ничего не меняется. И даже много тысяч лет назад солнце светило то же самое. И луна, и звезды были те же самые. Правда, говорят, состав воздуха бы отличался. Больше было кислорода. Открыли в янтаре пузырек воздуха, окаменелый янтарь, смола. Посчитали, что там много-много, там тысяч-тысяч лет каких-то. Что же там за пузырек, состав? Выяснилось, там больше кислорода было. А это много означает, физиология человека изменяется. Очень много значит. Например, дыхание было не таким частым у человека. Значит, умы были более спокойны. И продолжительность жизни была больше. Чем чаще дыхание, тем больше сокращается продолжительность жизни. Нужно знать из аюрведы. Поэтому не дышите, пожалуйста. Затаите дыхание. Не дай Бог что-то случится. Он испытывает радость, необычную радость, потому что на эту радость откликаются даже полубоги. Также в Ведах описывается различные уровни планетных систем, но интересная классификация, что это за уровни такие. Мы не видим, мы видим просто вот много-много-много звезд, и не знаем сколько, их не сосчитал никто. А что же за уровни? Уровни счастья существуют. Земля – это не высший уровень счастья. У нас есть свои пределы чувств телесные, сколько можем чувствовать радости и удовольствий от касаний, от форм через зрение, от запахов, от вкусов языка. У нас есть свои чувства, всего лишь ограниченные. Эти чувства можно очистить. Потерял маму? Так, мамы. Ребенка спасите. Это типичная сцена у нас на фестивалях. Дети. Потерянные дети. Потерянные дети, четки, вещи бывают там. Телефоны забывают. Уже больше ничего не нужно. Ни детей, ни телефонов. Есть Кришна, поэтому все в порядке у нас. Это сознание Кришны, да. Одна преданная спросила его, вы были раньше богатой? Она занималась бизнесом каким-то. Я прямо спросил, были очень богатой? Она говорит, я была очень богатой. Я говорю, сколько? Очень. Я говорю, еще раз, сколько? Она говорит, когда я все, весь свой бизнес продала, вот эта парикрамка была полная, забита бриллиантами. Она говорит, такая была богатая. Я говорю, что дальше будет? Я говорю, я забыла в автобусе. Мантру повторяла, говорит, забыл ее в автобусе. Это сознание Кришны, так что ребенка потерять это не так уж сложно. Сумку с бриллиантами человек потерял. И все же можно было не терять такие вещи, особенно детей. Итак, мы перешли на другую тему, да. Так, счастье есть свое счастье земное. Увеличить его в 100 раз. Это будет счастье райских планет. Вот так еще такая иерархия существует. Санатан Госвами описывает это. Но и выше райских планет еще есть уровни, где уже управляющие девы. Райские – это как, сон и отдыха. Вот кто-то заслужил своим благочестием, просто вот отдых. Как вот вы работаете в отпуске, заработали отпуск, можете на Гавайи. Это вот такие Гавайи, там можно долго прожить, наслаждаться, на работу ходить не нужно, там нет заводов и фабрик, то есть там не земная планета, там планета райских наслаждений. Сама природа обеспечивает, живите, пожалуйста, свой срок. Деньги, плата закончится, снова на работу. Ну а управляющие девы – это высшие планеты. Из них самая высокая считается планета Индры. В 100 раз увеличивайте счастье их. Уже сложно представить. Просто даже в 100 сложно представить, как можно наслаждаться. Здесь мы имеем самое острое наслаждение, чувственное, это сексуальная энергия наслаждения. Коротко. Остро и коротко. Все. А потом она проникает в ум, и человек постоянно вот манушья связан этим. И весь ум его связан. Где партнер, где партнер, где она, где он. Нет, не он. Этот надоел. Вот этот, о, подойдет. И так всю жизнь можно. Манушья нам сахасришу. Он в этом монастырении даже не спросит, что такое совершенство, в чем смысл жизни. Вот такая вот вещь. Чуть-чуть райского наслаждения и сбить с толку. Все. Поэтому там, в раю, очень сложно повторять Хари Кришна. Просто наслаждения очень большие. Но полубоги попадают, то есть, на более высокий уровень. Амаравати называется планета Индры. Амаравати, то есть, буквально называется планета бессмертных, столица бессмертных, так их называют. Долго живут полубоги. При этом они могут, имеют право пить амриту. Напиток бессмертия называется. Амрита – это значит бессмертие, нектар бессмертия. Ну, понятно, что бессмертия нет, но иллюзия бессмертия возникает от этого напитка. Это небесный наркотик называется. Одна капля. И вы эту минуту проживаете как сотни лет ощущений, наслаждений. Еще вот такой напиток они пьют. И пока они пьют этот напиток, их нельзя физически убить, защищенный этим напитком. И они охраняют этот напиток, чтобы он демонам не попал, главное, врагам. Поэтому идет борьба постоянно за это. В сотни раз, если еще этот напиток увеличивает их счастье. И кажется, что вы там вечно живете. Но нет, нет, Кришна говорит. Все очень быстро заканчивается, потому что когда вы так наслаждаетесь, время летит незаметно. Влюбленные часов не замечают. Так, да. Годов не замечают. Десятков лет не замечают. Столько счастья. Выше планеты Индры в 100 раз умножаете еще. Можно уже не умножать бесполезность. Нам уже все равно. Мы уже не можем. Это за пределами нашего воображения. Планета Брахмы. Сатья-лока. Высшая планета Вселенной. Она практически равна духовному измерению, считается. Почти там. Не ощущают болезни, старости, рождения, смерти. В очень легкой форме незаметно это происходит. Никакие беспокойства. Здесь, чтобы родиться, тут не так просто, верно же? Родить ребенка, родиться ребенку – это трудное дело. Смерть тоже внушает сильный ужас, страх. Много непонятного здесь. На планете Брахмы все очень спокойно. Единственное беспокойство сильное, поскольку у них очень развито чувство, интеллект. Они беспокоятся о нас, которые ничего об этом не знают. Оттуда иногда приходят пророки сюда, на землю, чтобы оставить какой-то пример, какие-то священные тексты. Нарада один из них. Но он не живет на Брахмалоке, он живет выше. Пойдем дальше. Выше планеты Брахмы – это уже не материальный обитель, но в области материи все же. Материальной вселенной – это Шивалока, Кайлаш. Гора Кайлаш известна на Земле. Но это как бы ее физическое проявление. Калаш – это вне физического измерения. Путь туда идет нематериальный. Умножайте еще в 100 раз наслаждение. Там прямая медитация на Верховную Личность Бога у Шивы, поэтому там нет границ его наслаждения. Никто не знает. Если мы сможем получить одно мгновение такого даршана, мы потеряем всякий интерес к земной жизни. И к сексуальным удовольствиям тут, и все, к деньгам, и к славе мы сразу потеряем весь интерес. Поэтому будьте осторожны. Шиве обычно не поклоняются вот в этой ипостаси. Поклоняются как покровителю гуны, невежества, который курит ганджу, весь в скорпионах, в змеях, вымазанным пеплом, хиппи. То есть подражают ему. В такой форме поклоняются. Если поклоняться ему как вайшнаву, вы быстро потеряете вкус к материальному существованию земному. Ну и выше Господа Шивы еще. Куда еще выше? Не знаю, конечно. Планета Вишну. Там не говорится 100 раз или во сколько, там границ не существует. Не удивляйтесь, потому что счастье, Ананда – это стихия. Нет границ. На самом деле все состоит из Ананды. Границы ставит физическое воплощение. Если вы достигаете ананды духовной, можете войти в любую стихию и наслаждаться ею. Можешь наслаждаться в огне, жить на солнце. Тело другое будет. В этом теле вы испытаете боль от огня, сильную боль, страдания. Но это просто тело. Физическое тело имеет это свойство. Самосохранение, боль – это самосохранение. Границы поставлены нам. Наслаждение. Почему же кто-то наслаждается больше, кто-то меньше? Карма определяет это. Судьба, то есть мы совершали какие-то поступки в прошлом. И в соответствии с этими поступками получили соответствующее тело. Что такое карма, спрашивает Арджуна Кришну. Кришна говорит, это деятельность, благодаря которой человек формирует новое тело. Это в Гите написано. Так человек не знает об этом. Спросите человека, что означает твоя работа? Ради чего? Ну как ради чего? Карьера, деньги, счет в банке. Вот ради чего? Семья? Нет. Ты формируешь новое тело. Будь осторожен. За все плохие действия, ложные, ты получишь реакцию. Ты получишь тело, которое будет ограничено в наслаждениях. Глупое, некрасивое, больное, допустим, с маленьким сроком жизни. Плохая карма. Наоборот, если ты совершаешь много благочестивой деятельности, получишь хорошее тело. Вот эти уровни существуют по закону кармы. От количества как бы кармы, хорошей или плохой, зависит, какой уровень мы займем. Представьте себе гостиницу, где есть номера люкс, средние, совсем такие общие номера. От способности платить зависит, где я могу поселиться. Если я очень богатый человек, я не пойду в общежитие со всеми, я пойду в люкс, нет проблем. Пока плачу, я могу жить там. Так вот, материальная вселенная устроена подобным образом. Это упрощенный ее вид. И полубоги так наслаждаются жизнью в сотни-сотни раз. И тем не менее, когда видят народу, им стыдно наслаждаться их способом. Они стесняются народу. А какое там наслаждение полубогов? То же самое, что у нас, только выше. Сексуальные отношения те же самые. Только больше испытывают наслаждение. Сила наслаждения другая. Сила чувств отличается. А принцип тот же самый. И даже там они чувствуют после этих наслаждений угнетение, опустошение. Идут к реке небесной Мандакини, Ганги, чтобы омыться и снова прийти в чувство нормально. Очиститься от этих возлияний. Хотя им разрешено это делать. И был случай, когда два полубога великих, сыновья Куверы. Куверы – это хранитель богатств Вселенной. Кстати, все богатства Вселенной под его контролем Куверы. Он также покоритель многих духов и якшей. Они все в золоте его последователи. И вот этот сыновья Куверы, ну, золотая молодежь, знаете, сыновья миллиардеров, миллионеров, вот она там сыновья Куверы, Налакова Рамани Грива, их даже имена известны. Они выпили хорошенько вина небесного, что для них не греховно, там, пожалуйста, пей сколько хочешь. Это здесь нельзя. Иди на работу. Это планета, где вы работаете, должны работать аскезу в поте лица своем, да, так предопределено человеку рожать в муках. Так сказано, да, в Библии. А там, да, ты заслужил, ты благочестив, много совершил хорошей кармы, теперь родился у Куверы, ты богат, ты можешь делать, вот жить там, наслаждаться жизнью. Они выпили вина, пошли к реке, омовение совершает, но на самом деле они хотели играть в воде с женщинами, с небесными апсарами, небесные куртизанки. Ну, тоже никакого греха в этом нет там, на тех планетах, поэтому вы можете уже планировать свое будущее. Кто куда, я не знаю, сейчас расскажу вам все, да. Вы потом сориентируетесь позже. Вот так мы читаем Веды, видите. И вот они стали купаться, обнаженные. Здесь тоже люди хотят таких разных удовольствий, там какие-то такие пляжи у них есть, где они тоже без одежды, думают, что в раю. Пьяные, голые и так далее. Смеются, наслаждаются. И тут Нарадаму не появляется. Вау! Деварижи. Мудрец, святой среди полубогов. А он брахмачарий. Он с женщинами вообще не общается. Наиштика брахмачарий, понимаете? Монах строгий вообще. Вот он ходит, у него вина такая, он поет имена Бога. И такую распространяет радость. Но тут он видит, что радость не проникает в эти вот греховные головы, забитые чувственными наслаждениями, они даже не слышали. Ну, не слышит, он тут присутствует, и они даже в его присутствии не одеваются. Он сказал, да, больше всего опьяняет не вино и не женщины, богатство. Больше всего опьяняет богатство. И у них нет шансов духовно прогрессировать, пока они опьянены богатством, вином, женщинами. Эти люди будут склонны к насилию и образуют целую парампору преемственность насилия в будущем, если пойдут этим путем. Они демонизируются. Из полубогов станут демонами. И он сказал, я вас проклинаю. Родитесь с деревьями, голыми. У всех на виду будете стоять тысячи лет. А, народа, а, о, упали, в прощение просим, одежды схватили. Прости нас, мудрец, но мы райские жители, мы не заметили, стали оправдываться, прости, смягчи свое проклятие. Они поняли, что все, проклятие сейчас работает, этот мудрец полубогов, такой могущественный. Нарда посмотрел на их раскаяние, смягчился и сказал, ну, проклятие мы уже не отменим, но вас спасет сам Бог лично. Они успокоились. Ну, слава тебе. И упали с небес. Это был такой путь непростой. Я вам не скажу, как оттуда падают. Но на землю падают с дождем такие души. Особый дождь. Через стихии природы душа потом, не отрезвляя себя с водой или с чем-то еще, просто при помощи различных стихий она проникает на земной уровень. Здесь она уже должна воплотиться в материальном теле, грубом, земном. И два семечка упали в землю. Вошла в семечки душа. Родились два близнеца дерева Арджуны. Они очень долгое время жили, росли вместе буквой В, вот так вот, из одного корня. Выросли гигантские, огромные деревья. Когда люди смотрели на эти деревья, им казалось, что они в небо уходят, там не видели даже края. И такие были кроны, там жили стаи птиц, там такая была жизнь вообще, они цвели, это было удивительное деревья, как два, знаете, леса огромных, висело в небе, красивые. Запасом хорошей кармы, могущественные стволы, мощные. Таких деревьев сейчас нет. В Кали-Югу они меньше становятся деревьев. И прошло несколько тысячелетий, пока Кришна не явился во Вриндаване в форме сына Яшоды. Он был в форме еще младенца, но это был Бог, неважно в какой форме. И он там воровал масло у Яшоды, бил горшки, в общем, проказничал. Детские игры. Так еще наслаждали тут детские игры, видя, какой разумный ребенок, как он хитрит, как он меня прячется, как он бьет горшки. Он же все соображает. Надо наказать, надо воспитывать его. Он начал его связать за пояс, к ступе привязать. Ну, там была целая история, это было не так просто. В конце концов связала. И пока она его связывала, пыталась связать, все полубоги собрались в небесах и рассуждали, она его свяжет или не свяжет? Да нет, ну как он может связать Бога? Мы же знаем, что это не просто. Она думает, что ее сын, но мы это понимаем. Это верховная личность Бога, безграничная. Вот мы видим его вселенскую форму, мы же управляем вселенной, это все его тело. Как? Как она может связать его? Другие полубоги говорят, ну она решительно, посмотрите. А он убегает от нее. Он ее боится, смотрите. Вдруг свяжет. Да нет, нет, ну как можно связать Бога? Она его даже не обхватит. Но она связала его. Полубоги были очень изумлены. Что это означает? Как эта женщина связала Кришну веревками? Это целая история, их обсуждение было. Целые трактаты философские сюда зашли потом о Боге. Удивительные. Она его связала, говорит, вот Кришна, ты наказан. Будешь обездвижен. Будешь привязан к ступе сидеть. Там ты натворил, тут разбил горшки, тут масло украл. На тебя много жалоб вообще. Поэтому вот будешь привязан к ступе. И ушла по делам. И Кришна вспомнил, увидел два дерева Арджуна во дворе у него. Гиганты эти. И вспомнил, Нарада благословлял, что Бог спасет их. Так, Пора это сделать. Нарада благословил, нужно выполнить это. Вот как благословение осуществляется, при помощи высших сил. Никто сам по себе не может проклясть или благословить. Поэтому участвуют всегда высшие силы. Если ваш гнев праведный, вы можете проклясть. Это сработает. Если ваше благословение из сердца, оно тоже сработает при помощи высших сил. Даже вы не поймете, как это происходит. Но это так. И он подумал, надо исполнить это благословение. Нарада от всего сердца их благословил. И он пошел, пополз вернее, волоча за собой эту тяжелую деревянную ступу, которую специи там перемалывают. Он-то пролез между двумя деревьями, маленький ребенок, а ступа застряла поперек. Взял рукой веревку, просто дернул. И с огромным грохотом, вырывая с корнями, дерево это повалилось с небес, вообще упало, сотрясаясь землю, весь Вриндаван, жители сбежали. Что? Что? Землетрясение? Что случилось? Как это возможно? Как они упали, эти деревья? И Кришна между ними играет. Типа ля-ля-ля. Наслаждается жизнью. Глупый ребенок не понимал, что было его в жизни в опасности. Сбежали все жители. Кто привязал его? Кто это сделал? Тут деревья падают. Ребенка на привязи держат. Вы что? Родители, вы что делаете? Вы что творите? Вы чуть не убили ребенка. Ешода это сделала. Я ее накажу, сказал Нана Махарадж. Ешода, я тебя накажу за это. Ты что творишь вообще? Кришна был доволен, еще и досталось. Эти два существа, когда деревья упали, вышли из корней дерева, сияющие в форме полубогов, таких красивых уже, знаете, чистых, очищенных. И вознесли великие молитвы ему, этой радости, на радость все-таки сделал их счастливыми. Здесь говорится, что непростые лилы получают этого радость, сам воодушевляя все страждущие души вселенной. Такие деварши, если проклинают или благословляют, результат будет тот же самый. Это приравнивается всегда к благу. И наказание, и поощрение одинаково. Это приближены к Богу. Даже их проклятие на пользу идут. Шри Нарада Муни играет на своем инструменте, чтобы прославить трансцендентные деяния Господа и утешить все страдающие живые существа во Вселенной. В этой Вселенной нет счастливых. То, что здесь принимается за счастье, лишь иллюзия майи. Иллюзорная энергия Господа так сильна, что даже свинья, которая питается отвратительными экскрементами, испытывает счастье. Даже свинья счастлива, питаясь экскрементами. Индра оскорбил Брихаспати однажды, духовного учителя. Но он возгордил своим положением, он царь небес, небесных планет. Он защитник религии, дхармы, он убивает демонов, восстанавливает дхарму, он герой вообще великий, правда. В этом есть как бы опасность быть великим героем, потому что возникает, развивается, усиливается ложная гордость. С ним это случилось. И когда Брихаспати вошел в зал собраний, где собирались полубоги во главе с Индрой, Индра не выразил почтения ему в тот раз. Он подумал, только что был здесь, зачем опять ему кланяться? Ну, тут постоянно ходит туда-сюда. Мы заняты делом. Маленькая оплошность, но Брихаспати понял, из маленькой оплошности может вырасти большая нарта. То, что полубог ошибается вот настолько, вселенная пострадает намного. Так же, как лидер ошибается вот настолько, и столько людей пострадает. Простой человек ошибается постоянно, никто не страдает, кроме него. Ну, может, только в семье. Не так распространяется эта проблема, но чем выше положение, тем больше ответственности. Поэтому Брихаспати просто проклял его. Индра, станешь свиньей. И ушел. Индра почувствовал, как у него кожа грубеет, хвост отрастает уже крючком, пятачок, И сначала он испугался, а потом сказал: нормально. Хорошая форма вообще. И в этой тонкой форме он вошел в утробу свиноматки. То есть все уже было, матрица готова. И развился, и родился поросенком. Игривым и сильным таким, главным поросенком стал. У него там друзья появились, подрос, там им жениться пора. То есть очень хорошо себя чувствовал. А полубоги, они думали: а где Индра? Куда он пропал вообще? Вроде все же было нормально. Как без Индры? Тут каждую секунду что-то нужно делать, тут столько дел, нужно управление, без Индры невозможно. Царство же опустеет вообще, хаос будет. Сейчас демоны узнают, они нападут вообще. Без царя что мы сделаем? Где Индра? Где Индра? Где Индра? Не могли найти, но кому в голову могло прийти искать свинарники вообще? Царя небес. Никто даже об этом не мог подумать. Они пришли, в конце концов, к Брахме на высшую планету, Сатилоку. Брахма, Брахма, пожалуйста, ответь нам. Мы, конечно, падшие полубоги, ты творец Вселенной, но мы, у нас проблемы, без тебя мы никак не можем решить эту проблему. Найди Индру, пропал царь наш. Ну, Брахма знает каждый атом Вселенной. Сосредоточился, по всем свинарникам прошло, оба. Да, вот же он. Наслаждается жизнью. Верни нам его. Разве сложно? Ну, кто хочет быть свиньей? Разве сложно? Верни его снова на это место. Прости мои грехи. А Брахме присуще все прощения. Поэтому он и Брахма. Если вы научитесь прощению, вы можете туда на Брахмалоку подняться легко. Но мы знаем, что не так легко обрести все прощения. Брахма спустился в свинарник. Сказал: Индра, Индра, я вспомнил, точно, я Индра, да? Ты что тут делаешь, Индра? Как что, я здесь живу? Ты же Индра, вспомни, ты же царь небес, возвращайся на свою планету, управлять будешь. Я? Обратно куда? Ты что, шутишь, что ли? У меня тут молодая жена, на сносях. Столько друзей, и кормят хорошо. Каждый день вот такие испражнения. Брахма, ты знаешь, я раньше не знал об этом счастье вообще. На Индралоке нет такого. Брахма в шоке, у него волосы шевелились. Боже мой, это что он несет вообще? Такая сила майи, что Брахма наслаждался, то есть Индра наслаждался жизнью в теле свиньи. Стоит только получить тело, и все. Случалось с нами такое? Что вот делаю ерунду всякую и понимаю, что вот не надо это делать, а? Но тело говорит: делает это все. Ну, тип тела такой, трудно себе преодолеть вообще. Поэтому Дева Риши всем дает понять радость вне тела, счастье вне тела. Но Брахма не смог убедить его, поэтому он создал целый план, как спасти Индру. Не падайте с места. Вдруг на следующий день пришел мясник к его любимой жене. Взял нож. На глазах у Индры в сердце она взвизгнула, сказала: прощай, дорогой супруг, и умерла. Индра сказал: Хари Кришна. О, Боже мой, как жить дальше? Как жить дальше? Что за судьба? Это что такое? Что за мир такой ужасный? Все было хорошо, было еды столько, наслаждений. Унесли ее. Брахма был в печали, то есть Индра, но еще ничего не решил. На встречу приходит мясник, бьет у любимца поросенка. Но это уже слишком. Брахма, забирай меня отсюда, из этого ада. Я готов уйти прямо сейчас отсюда. Я больше тут жить не могу. Знакомая история? Даже в Уфе мы знаем об этом. Сейчас народом у них спустят, скажут: пойдем в духовный мир. Ну, как я пойду? Ну, нет, тут работа, я на работу завтра, я послезавтра иду. И вдруг: эч! Ой, ой, ой. Ну, жизнь такая, правда. Грубо говоря, конечно, весело, но правда. Это здесь описывается иллюзорная энергия Господа так сильна, что даже свинья, которая питается отвратительными экскрементами, испытывает счастье. В материальном мире никто не может быть по-настоящему счастлив. Шиланарада Муни странствует повсюду, чтобы просвещать страждущих обитателей этого мира. Его миссия – вернуть их домой обратно к Богу. Это миссия всех истинных преданных Господа, следующих по стопам этого великого мудреца. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 6 главе 1 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Беседа Нарады и Вьясадевы». Это очень емкая глава, конечно, ее нужно изучать серьезно. Ученым современного мира очень важно изучить эту главу. Она излагается в форме истории, повествования, как Пурана. Пурана – это событие описывается, но Пурана означает очень-очень старые первые события во Вселенной, первые, от которых уже эта линия идет событий. Например, Равана крадет Ситу у Рамы, супругу. Равана – это демон. А Рамачандра убивает Равану и спасает Ситу. Это вечный сюжет, видите? Почему? Пурана начинает это, закладывает этот принцип. Вы ее чувствуете, всегда будете чувствовать. Сколько бы ни прошло времени, в прошлом, настоящем, будущем, всегда будет сюжет, который мы можем понимать и чувствовать. Крадет жену какой-то злодей, вашу возлюбленную, вы идете ее спасаете, убиваете его злодея. Это типичная сцена, самая популярная в мире, во всех странах и культурах. Потому что зашла из Пураны, изначального источника, вместе с чувствами и переживаниями. И приходит, пришла к нам. Это Пурана. Это тоже Пурана. И Нарада распространяет блаженство за одно мгновение общения с ним. Несколько мгновений буквально. Проповедует очень могущественно. Может быть, простые вещи, но он передает атмосферу Вайкунтхи людям. Это чувствуют и демоны, и полубоги, его почитают все. Он вне материальных измерений, все это знают, наверное. Странник космический. И он рассказал Вьясадеве свою историю, как он стал Нарадой. Откуда, как он приобрел такое тело с такими способностями, с такой мощной энергией духовной. Это в прошлой жизни Вьясадева я был низкорожденный. Я сослушал его, являюсь учеником. Вьясадева записал веды. Записать-то он записал, но был неудовлетворен. Люди не поймут, что тут написал. Они все извратят, так и получается. Все священные писания извращают. Берут оттуда идею любви, а потом устраивают однополые браки. Используют эту теорию, используют это вот. То есть извращают все люди. Поэтому Вьяса записал все нужные вещи, но он был очень расстроен, что это попадет в руки обычных людей, и они используют это неправильно. Они будут быстрее даже деградировать с этим знанием. Они будут говорить, с нами Бог, и будут творить ужасы. Он сидел расстроенный, Нарда явился и сказал, опиши игры Бога, почему ты боишься? Да, люди падшие, но игры Бога трансцендентные. Послушай, что было со мной в прошлой жизни, он сказал. Я был низкорожденным, моя мать даже не знала, кто мой отец, была простой служанкой. Мыла полы, посуду там, раздавала пищу, так она жила. Концы с концами сводила, чтобы как-то меня поддерживать. Я был единственным ее объектом любви. Больше не было никого, ни у меня, ни у нее. У меня не было будущего, я был даже внешности некрасивой. Маленький, худой, у меня не было возможности получить образование, то есть было такое плохое рождение. Но на сезон дождей к нам пришли много мудрецов остановилось. Сезон дождей 4 месяца, в это время они не путешествуют, потому что в то время они пешком или воловьи упряжки, и в это время земля, она становится очень мягкой. Вы не пройдете, не проедете. То есть 4 месяца они становятся на одном месте. И в это время они говорят о трансцендентном. Там есть свои правила аскезы, соблюдения, и они говорят только на духовные темы. И Нарада прислуживал им, находясь в этой атмосфере. Я, говорит, почти ничего не понимал, что они говорили. Но я слушал, потому что это был нектар, атмосфера была нектар. И однажды я так привлекся ими, что попросил дать остатки пищи с их тарелки. И они разрешили, говорит, и с тех пор, говорит, во мне забил ключ от этого трансцендентного блаженства. Потом они ушли, и однажды мать вышла во двор подоить корову. Змея ужалила ее, она на глазах умерла. Все, что у меня было, я все потерял. И я вспомнил, что мудрецы говорили, что в этом мире счастье временно. На все воля Бога. Я принял это в сердце. Кремировал ее вместе со своим домом. Мать, с останками. Означает, что больше сюда никогда не вернется человек. И ушел странствовать на всю жизнь. Под влиянием их атмосферы он это делал. Фактически жил в отречении. И долго я видел много всяких лесов, поселений, деревень, копий. Я видел, как люди работают, пашут землю. Все видел. То, что сейчас мы видим, он видел то же самое. Но это было в прошлое, в прошлом творении Вселенной. Все было то же самое. Также люди работали, обрабатывали землю, добывали металл из земли, строили какие-то фабрики, предприятия. И однажды, говорит, оказался в лесу уставшим, испил воды из ручья, немного сделал омовение и сел медитировать. Так учили эти махатмы. И в тот раз случилось необычное что-то, необъяснимое. Я стал медитировать на сверхдушу в сердце, и вдруг я увидел его в сердце. Но не больше мгновения. Этот образ запечатлелся в моем сердце и уме навечно. И исчез. Я чуть с ума не сошел, когда он исчез. Я вскочил, я смотрел по сторонам, я стал звать, я снова сел медитировать, но он не являлся больше. Я стал плакать. Вдруг услышал голос очень приятный. Нарада, не пытайся больше это. Тот, кто до конца не очищен сердцем, не может видеть меня постоянно. Этого будет достаточно тебе, чтобы ты достиг совершенства в этой жизни. Достаточно этого опыта. Одного мгновения. Я, говорит, ждал просто, когда эта жизнь закончится. Жил с этой памятью. Я не привлекался ни чувством наслаждения, ни деньгами, ни какими-то другими ценностями материальными. Что этот образ не давал мне сосредоточиться на материальном. Развилась сильная привязанность к Богу. И потом пришла смерть, она была подобна вспышке молнии, ослепительно свет был. Теперь видишь, какое у меня тело? Я Ясадева. Трансцендентное тело, предназначенное для преданного служения. Это значит, что все возможно для меня. Абсолютно духовное тело. Нет никаких ограничений. Это было всего лишь одно мгновение. В этой главе, вот в этой и следующей главе как раз будет все это описываться. Хорошо. Будут ли у нас вопросы? Пожалуйста. Про Индру, про свиней можно спрашивать тоже, да. Ну, регулируйте, кто микрофон.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос. Прабхупада дал нам высшую расу, и вот у меня медитация теперь, что мне надо вернуться домой, обратно к Богу, именно на Голоку. Ну, как бы, а с другой стороны, я понимаю, что вот столько душ на земле, и не факт, что все мы с Голоки. Ну, допустим, я, может, моя сварупа и не на Голоке, а у медитации у меня, что домой надо на Голоку. Вот. Для чего даже Прабхупада дал нам вот эту... Какая медитация у меня должна быть?
Берешь ромашку. Голока, Вайкунтха. Голока, Вайкунтха. Вайкунтха. Не повезло. То, о чем ты спрашиваешь, относится не к нашим материальным желаниям, а к нашей ситха-сварупе, к нашему духовному телу. Твое духовное тело, оно скажет, кто ты. Кришна тебя назовет сам. Ты будешь очень счастлив. Вообще об этом не заботься. Об этом не заботься. Мы думаем о расах, что есть какая-то раса более возвышенная, менее возвышенная. Возможно, есть какая-то иерархия, но в духовном смысле разницы нет. Потому что в каждой расе блаженство всегда увеличивается, углубляется с каждым мгновением. Поэтому между ними разницы нет. Это чинтья пхеда беда татва, это нематериальная концепция. Поэтому не заботьтесь об этом, все будет хорошо.
Хари Кришна Гуру Махарадж, вот ну, одно из наставлений – это развивать вайшнавские качества. Вот я вижу, как ну, духовные братья какие-то качества развивают и очень ну, вдохновляют. А вот я когда, ну, на Санкиртну, когда выхожу, все здорово, да, вот на Харинаму выхожу – здорово. А если я перестаю ходить, то все на механичность какую-то сходит, и ну, просто как бы сознание чебурека такое остается, ну, такое механичное. Это вот всегда так будет, ну, что надо на Санкиртну постоянно идти, и тогда что-то как бы пробуждается. Просто такой добрый, хороший человек становлюсь, и все остальное. Без этого рогатый.
Да, становишься нормальным человеком, да, да. Когда ты занимаешься предомслужением, факт, это так, это так. Посмотрите, дорогие преданные, в мире много религий. И религии истинные, авторитетные религии, через пророков получили духовные знания о Боге, люди. Общеизвестные. И более того, если вы сейчас спросите человека, может даже сказать, я мусульманин, христианин, то себя причисляет какой-то религии. А в чем недостаток? Почему мир деградирует все же духовно? Много религий, все открыто, все это возможно, пожалуйста. Все учения открыты, не как раньше. Не как в Средневековье. Столько сейчас открытий научных и все остальное. Так, продвинуто общество. А что же не хватает, скажите? Нет, они могут ходить тоже молиться, почему нет? Практика есть какая-то. И проповедь у них тоже есть. Проповедуют, все конфессии как-то проповедуют тоже. И что же вы не знаете? Нет преданного служения. Чистого, любовного, преданного служения. Вот чего нет в мире. Нигде сейчас. То есть живут они как обычные люди. Образ жизни. С верой живут, но как обычные люди. Преданного служения нет, поэтому в мире ничего не изменится. Образ жизни решает все, а не вера. Вера без дел мертва. Если вы любите Бога, вы должны действовать в этом направлении. Для Него, не для себя. Жить для Него, не для себя. Кто сейчас живет таким образом? Все живут для себя, и верующие, и неверующие одинаково живут. Поэтому ничего ценного не происходит. Только телефоны новые марки и машины. Это нас обманывает. Когда мы оставим тело, машину с собой трудно взять. Даже телефон трудно взять. Даже деньги в банке накопленные не снять в следующей жизни. Не доказать потом ничем. Я заработал с прошлой жизни, понимаете? Верните мне мои деньги. В полицию, в тюрьму этого человека. Вымогательство вообще. Да я работал, я помню. Нет, в тюрьму все.
Хари Кришна, мои поклоны, примите, пожалуйста. Я вот хотел по поводу уточнить вот этих вот материальных счастья и горя, которые в Бхагавад-гите описываются, что они приходят и уходят. И вот эти циклы, относятся ли они к попаданию на какие-то небесные сферы, туда вот в Амаравате, что ты там какое-то время будешь очень счастлив, но потом придется такой же маятник испытать в связи с болью. Ну, типа, как счастье и горе, сколько счастья испытываешь от наслаждений материальных. Также потом откат. Или, возможно, это...
Нет, не теоретизируй. Нет, Кришна говорит об этом Удаве в 11-й песне Бхагавата. Он говорит, Удава, счастье и горе одинаково, что на высшей планете, что на земном уровне. Это удивительно, правда? Мы же только что описали, что там столько счастья, но столько же беспокойств. Потерять такое счастье – это большая трагедия.
Ну, то есть боли столько же в итоге.
Представь себе. Вот у вас, допустим, Mercedes-Benz, но сейчас это уже не в моде, сейчас Bentley, по-моему, да? Если, может быть, уже что-то новое есть, не знаю, что-то очень такое престижное, дорогое машина.
Ну, Lamborghini.
А есть телега. Есть просто телега. Если вашу телегу поцарапали там на повороте где-то, вы не обратите внимания. Но если вашу Бентли поцарапали, вы будете страдать потом. Это дороже стоит. Представьте, радость и удовольствие так сопровождаются тонкими страданиями. Кришна говорит такую вещь удивительную, что это все равновешивается. Никто безмятежно не наслаждается в материальном мире. Это не Вайкунтха. И там, кроме того, еще есть демоны, которые нападают на полубогов. Войны идут. войны ужасные идут. Вот вам рай. Да, однажды таракан полз. Индийский таракан. По полу ученики сидели, слушали Прабхупаду, и тут таракан вышел. Индийский таракан, во! Страшное дело. Если первый раз увидите, испугаетесь, не знаете, что куда, что делать. Он еще летает. Все разбегаются от него. Индусы не боятся, их они прям руками берут и выносят. А вот западные в шоке от таких тараканов. Они быстрые такие еще. Страшные вообще. И ученики замерли, куда он пойдет, таракан? Не ко мне случайно. Прабхупада увидел, встал с асаны, взял этого таракана. Все удивились, и таракан так лапами. Открыл форточку и говорит, теперь я тебе дарю весь мир. Свобода. Так мы попадаем в материальную вселенную. Свобода. Но это слишком большая свобода для нас. Это опасная свобода для нас. Везде, везде это. Абрама Буна Локапу Нараварти Нарджуна. От высшей планеты до низшей. Это юдоль страдания, говорит Кришна Бхагавад. Мритью Лока – это все место смерти. В итоге.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Кришна во Вриндаване, он наслаждается любовью своих родителей, друзей, пастушков, гопи. Говорит он в Бхагавад-гите то, что одной из причин его прихода сюда – защитить своих преданных и убивать демонов. И мы знаем, что он во Вриндаване также убивает демонов. Я хотел бы спросить, в чем милость Господа по отношению к Индрадеву, который фактически нанес больший урон Вриндавану, влив Гвардхану?
Кришна сначала хотел убить Индру за это. Так мы слышали. Для того, чтобы понять эти отношения, Санатана Госвами написал произведение «Брихат Бхагаватамриту», где описывается именно положение Индры, других возвышенных полубогов, Брахма, Шива, великих преданных. Все они преданы. И описал также положение самых великих преданных. Самых великих преданных. Это жители Вриндавана. У них нет даже места на Вайкунтхе. Представьте себе. Вайкунтха – это духовный мир. Но у них нет места даже на Вайкунтхе. Это обитель несравненная, неописуемая. Даже с точки зрения Вайкунтхи ее трудно описать. Где живут его близкие спутники, его семья. Отец, мать, возлюбленные. Где он подчиняется им. И они даже не знают, что он Бог вообще. Просто сын возлюбленный. Поэтому, когда Индри отменили жертвоприношение, разгневался и наслал все эти тучи, град и дождь, ливень был страшный, пустошительный, смертельный ливень. Даже сам Вартаху вызвал вселенское это облако, чтобы все уничтожить там. Так он разгневался из-за своей гордости царской. Не осознал Кришну тогда. Думал, какой-то мальчишка, пастушок деревенский. Они его послушали, взрослые люди, это надо наказать. И Кришна, он понимал, что Индра тоже преданный. Он не демон. Но он сейчас в состоянии гнева и невежества, в состоянии гордыни ложной находится. И его цель была не убить Индру, а убить его ложное эго. И он просто взял, одной рукой поднял гору Гавардхан, на мизинец поставил и 7 дней держал. И 7 дней они под горой наслаждались жизнью с Кришной. Счастливы были очень. Пели песни, танцевали, не спали, не нуждались ни в чем, что было, в состоянии самадхи находились особым, где нет никаких материальных нужд, человек не чувствует. И все могли видеть Кришну круглые сутки. Представьте, ведь они даже одно мгновение, им трудно было пережить в разлуке с Кришной. Они мечтали, все видят его постоянно, постоянно. То есть это даже не Вайкунтха. С Вайкунтхи Господь иногда уходит. Жители тоже тоскуют, но не так. Он уходит, но у него есть свои какие-то дела, да, мы туда не вмешиваемся. Субординация есть какая-то. То жители Вриндавана хотят все себе присвоить Кришну навечно. Навечно. Каждое мгновение с ним общаться. Непрерывно. И малейшая разлука. Поэтому Кришна исполнил их желание, и 7 суток, день и ночей был перед всеми, одновременно все были там. Все, когда он с Яшодой, он не с пастушками, не с пастушками. Когда он с пастушками, друзьями, он не с Яшодой, не с пастушками, с пастушками, не с другими. Его игры, они вот чередуются. Но в эти дни он был доступен для всех. Все получили то, что хотели. Поэтому Индра участвовал в этой лиле, видите, в этой игре, где он увеличил невольно наслаждение Кришны с его преданными на Голоке Вриндаване. И все же Кришна после этого хотел его убить ради своих преданных, чтобы он не повадно другим. Потом подумал, ну он просто обычный полубог, надо быть сострадательным, он обычный глупый полубог. Индра очень долго потом просил прощения, несколько раз. Сурабхи приводил корову, чтобы смягчить его сердце. Слона Эравату, небесный Ганг его поливал. Несколько раз он каялся, падал в ноги. Предлагал свой трон, садись, Кришна, я тебя короную, ты царь вселенной, не я. И Кришна сидел на этом троне, 7-летний мальчик. Когда уже Индра понял, что это не 7-летний мальчик, это личность Бога. И он им дал ему свои атрибуты царские. И все полубоги туда, и Брама пришел, и Шива, и все полубоги стали пуджу проводить ему там, около Говардхана. А дети думали, что это за четвероголовый дядя там крутит около Кришны этот светильник там, и другие пришли там, что-то поют, молятся. Кто такие вообще? Не могли понять, что они тут делают. А Кришна сидел на этом троне, как царь, и думал, когда это все закончится, там друзья меня ждут вообще. Представьте, какие преданные там на Голоке Вриндаване. Кришна просто хочет с ними играть, и больше ничего его не интересует на самом деле. И затем появились старшие пастухи. И когда они появились, все полубоги исчезли. Но там остались атрибуты поклонения. Пастухи пришли, а что тут такое было? Светильники какие-то здесь, рис, предметы поклонения, чамара осталось. Что тут было? Дети сказали, тут какой-то дядя четырехголовый был, другой с трезубцем. Ну, они Кришне поклонялись. Ой, Боже мой, что вы только не придумаете. Взяли Кришну на руки, унесли. Мой сын. Ничего не знаю другого. Представьте себе. Есть такие преданные, которые даже нет на Вайкунтхе. И Кришна становится их сыном из любви. Становится в подчиненное положение.
Харе Кришна, дорогой Гурудев. Примите мои смиренные поклоны. Мы говорили о великих личностях, о физических способностях. И есть пример Прохлады Махараджи, который мог даже яд, например, выпить и не заметить. И Кришна объясняет, как прийти к этому божественному сознанию, татва-вид. Он говорит, что такая личность, она, когда ходит, говорит, спит, сидит и так далее, просто понимает, что это, ну, как бы мои чувства взаимодействуют с объектами чувств. Индрия, Индриярсиша. И вот это взаимодействие, и вот сознавая это взаимодействие, они находятся в таком божественном сознании. А Прабхупада нас учит с любовью для Кришны что-то делать. Так в итоге божественное сознание заключается в том, чтобы сознавать Кришну или сознавать то, как мои чувства взаимодействуют с объектами чувств. Как это соотносится?
Когда Андрей Симхадев убил Хираньякашипу, все зло прекратилось, было уничтожено. И Прохлад Махарадж явился, чтобы успокоить его гнев. Полубоги отправили его, успокоили его. Он ради тебя явился, а мы не можем его успокоить. Мы боимся подойти даже к нему. В таком гневе никогда не видели его. И ребенок, 5 лет, Прохлад Махарадж, перенесший столько страданий, столько испытаний жутких от своего отца, подошел к Господу Нарисимхе с гирляндой божественной, предложил ему. И Господь Нарисимхадев стал плакать, гнев ушел, взял его на руки. «Сколько ты пережил за меня?» Он сказал. «Теперь проси, что хочешь. Любое желание исполни». Прохлад Махарадж сказал: «Моего отца освободи». Был великим демоном, столько зла причинил. «Это мой отец. Я беспокоюсь за него. Не отправляй его в ад, пожалуйста». «Прохлад, о чем ты просишь? Он уже освобожден. Ведь он же погиб от моих рук. Это уже освобождение. Проси теперь ты. Что ты хочешь? Любое желание». С одной стороны, это вот отклик свыше, с другой стороны, это проверка. Что же теперь ты хочешь? Вот мы вместе. Мы вместе. И что ты хочешь? Давайте подумаем, что же я хочу. Вот я достиг лицом к лицу. Вот Господь здесь. И Он спрашивает, что ты хочешь? И что же я хочу? Давайте посмотрим, что сказал Прохлад Махарадж. «Я вижу тебя по милости моего духовного учителя. Я хочу быть вечно его слугой». И Нарисимхадев был удовлетворен полностью. Больше, чем. Это настоящий преданный. Ничего для себя не хочет. А хочет служить. Такая любовь. Поэтому развиваем это желание служить Шри Прабхупаде, его миссии. Это единственное, что может изменить что-то в мире, серьезно. Когда появится много преданных, они много что изменят в этом мире. Предсказано, что наступит золотой век даже.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные. Вот вы сейчас сказали в лекции, в Бхагавад-гите написано, что только ты, один из тысячи может вернуться в духовный мир ко мне. А вот когда я пришла к преданным на Бхакти-врикше, первое, что они мне сказали и вошло в мое сердце, это нет другого пути, и Шрила Прабхупада обещал нам вернуться за одну жизнь в духовный мир. Вот как сопоставить эти две вещи?
В Уфе какое, сколько населения?
Полтора миллиона.
Полтора миллиона. А Башкирии сколько? Так, а нас здесь сколько?
Около 400.
400. Сколько получается у нас? Один на сколько? Один преданный на какое количество населения? На 10 тысяч? Один на 10 тысяч. Видишь, ты одна на 10 тысяч.
А как вот преданные все, кто здесь?
Все на один на 10 тысяч.
Все как один.
Но Господь Читания, смотрите, это Бхагавад-гита, да. Но Господь Читания пришел, чтобы всем раздать прему. Без исключения. Всем людям. Процесс пошел.
Есть шанс.
Прему получили уже все, смотрите. Но это еще не наша према. Это некий такой дар в форме семьи, нужно взрастить. Это можем его взрастить, можем потерять, конечно же. Не теряйте. Но вы же знаете, что такое любовь к Богу. Вы же имеете представление об этом. Это редкий дар, учтите. В истории религии, посмотрите, такого дара никто не получал. Вы уже получили это мгновение, эту самскару, это впечатление. Называется уддипан, в форме уддипан, то есть в форме стимула. Стимула, который пробуждает любовь к Богу. Пока этот стимул есть, мы чувствуем любовь к Богу, скажем. Я вот вижу своего духовного учителя, у меня пробуждается любовь к Богу. Это уддипан называется. Но постепенно это должно стать моей любовью тоже. Моей природой. Как? Через служение. Через служение. Что мой Гуру Махарадж слуга своего духовного учителя. Это слуга своего духовного учителя. Это принцип служения самый главный. И по этим ступеням служения прямо проходит. Никак иначе. Без служения нет любви. Это будет сентиментальное безвыражение.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Гопа Васини Девидаси, город Набережные Челны. У меня вопрос по джапе. Иногда вот с преданными случаются какие-то несчастья на материальном уровне. Это как уход близкого человека или развод. И это влияет сильно на садхану, на джапу. И ну, вот вопрос в том, что как работать над скоростью джапы, если она стала очень медленной и на один круг уходит 10-12 минут.
Ну, а мы предупреждаем, то трудности будут у всех. Мы же предупреждаем еще до инициации. Мы всегда об этом говорим, что придут испытания. Прабхупада сказал, что я не признаю вайшнавам того, кто не прошел через суровые испытания. Не думай, что это будет такая, знаете, жизнь в наслаждениях, без болезней, карма все уйдет, будем наслаждаться с утра до ночи. Есть лабджамуны, покоры, самосы. Кто? Лабджамуны закончатся, да. Нужно будет зарабатывать на лабджамуны. Дело в том, что в век Кали люди становятся ленивыми, привязаны к комфорту. Привыкайте к аскезе. В материальном смысле все люди несчастливы. В материальном смысле у каждого есть сложности. Посмотрите друг на друга. Сейчас вы вспомнили про материальное существование, лица ваши изменились мгновенно. Поэтому думайте о Кришне, пожалуйста. Что бы ни случилось в жизни, счастье, несчастье, думайте о Кришне. Вот что важно. Научитесь быть счастливыми при всех обстоятельствах. Потери, приобретения. Научитесь осознавать вечный Брахман. Тогда вы сможете прилиться к Богу. С уровня Брахма, Путы, вот этой духовной радости можем понять Бога. С платформой страданий мы не можем понять Бога по-настоящему. Кто не страдает в этом мире? Поднимите руки. Двое влюбленных могут сказать, мы сейчас очень счастливы. Это все. Мы однажды спрашивали целые залы. Поднимали двое влюбленных обычно, что они счастливы. Остальные не поднимали руки никто. И все взял, смотрел на них. А что ты несчастливый-то? Немножко они вот в этом состоянии временном находятся, любви. Им кажется, что все хорошо будет всегда. И в один день умрем, и все будет так. Нет. Поумираем все как попало. В жизни всякое бывает, мы не знаем своей кармы до конца. Так что матрас паршасту каунту яши тошна сука дукада нагам мапайна нидяс там ститик шасва барата. Научись терпению не замечать эту двойственность счастья и несчастья. А как не замечать? Нужно очень полюбить Кришну. Вы не заметите этих вещей. Пример есть. Мы пережили 90-е годы, допустим. Мое поколение знает, что такое 90-е годы. И мы не просто пережили их где-то, спрятавшись. Мы активно проповедовали даже мафиозным структурам. На Урале присоединилась целая мафия к нам однажды, торговавшая оружием и наркотиками. Вот в какое пекло мы попали. Это были настоящие бандиты люди. Это отдельная история, не буду рассказывать сейчас. Она тоже хорошая история, в принципе, вдохновляющая история. Но я говорю, что была очень опасная. На меня было заказано убийство, допустим, однажды. Это так сейчас просто эпизод вспоминаю какой-то. Было много всяких интересных примеров. 90-е годы. Спросите преданных 90-х годов, как вы пережили это время? Скажут, а как? Все было нормально, экстатично было все. Мы были в экстазе, мы книги распространяли, мы проповедовали и прочее, прочее. Рэкет приходил, мы ему просад давали, книги ему продавали. Он нам еще деньги давал потом. Да, нас очень любили, эти мафиозные структуры. Нам жертвовали даже деньги. Меня подняли на крышу в этом городе, на Урале. Думал, сбросить хотят, точно. С которой было видно почти весь город, центр главный. И сказали, выбирай любое здание, какое хочешь. Вот в какое время проповедовали. Прямо в их штаб-квартире. а потом было убийство одного из видных таких, знаете, забили в ресторане ночном. Другая группа напала арматурными этими прутами, завернутыми в газеты. Перебили там многих людей. Они уже мантру повторяли, как-то там старались быть преданными. В ресторане отмечали икадыши. С шампанским и без зернобобовых. Они еще были такие. Они еще наркотики принимали, они, понимаете. Но они уже обрели какую-то веру в Кришну. Он был убит. Ко мне приехали мафиози, сказали, пойдем туда, в зал прощания, дашь речь. И вот там я увидел их всех. Золотыми цепями и все остальное. На этих джипах больших. Я думал, я проповедую, я вышел к гробу, дал речь, а душа бессмертна типа того, что... И он что-то сделал для Кришны, он получит благо. Жена его стояла у изголовья, по-моему, печальная, молодая. В это время гроб подпрыгнул. Но поскольку я был увлечен проповедью, я даже как-то не отреагировал на это. А жена побледнела вся, побелела, стала отходить от гроба. Я снова стал что-то о душе говорить, и снова бух, гроб отпрыгнул. Я даже не спросил, в чем дело, там просто закончил речь. Они все к стенкам прижались вообще, в страхе. Все очень боялись смерти, на самом деле, эти люди. Они чувствовали, что все равно они все перебьют друг друга, это точно. Где-то в сердце они понимали, что они все будут перебиты. И они находили утешение в этой философии, как бы, поэтому помогали нам, готовы были все для нас сделать иногда. Потом меня посадили в джип, чтобы обратно вернуть. Мафия выстроилась в очередь. С карманов доставала деньги на меня, просто выбрасывала. Вот так вот. Пожертвования. Я вот так в храм приехал, с такой кучей денег. Дверь открывали, они высыпались вообще, правда, из кабины. Но эти деньги, они как-то потом как-то пропали, что ли, были девальвированы, что такое случилось, не знаю, они так в прок особенно не пошли. И как мы жили в 90-х годах? Потрясающе. Любого преданного спросить, он скажет, вот такое время было проповеди. Все было можно тогда, проповедовать, харинам проводить, делай, что хочешь вообще. Мафия сделала на Новый год, прямо под мэрией площадь, знаете, там елка же стоит новогодняя. Они заказали ратую Кришну за льда. И вот такие буквы ледяные были, Хари Кришна на всю площадь. А в другом городе, там мост железнодорожный был в городе, тоже написали плакат Хари Кришна, выставили охрану с ночным видением, чтобы никто не снял. И Радхиату нам организовали по всему городу через динамики, знаете, как 1 мая раньше, весь город озвучился. Озвучили на весь город киртан и лекцию. Весь город слышал. И никто ничего не мог им сделать, все их боялись. Поэтому на Харинаму приезжали бы на джипах в окружении мафии вооруженной. Никто не мог нас запретить, ни полиция, ни руководство, все боялись их. А потом, конечно, мы с ними разошлись и заказали убийство на меня. Я поэтому ходил целый месяц и ждал, откуда будет выстрел, из подъезда, из машины, из окна. И продолжал проповедовать как-то. То мне сообщил глава, сказал, ну, мы отменили этот заказ. Все будет нормально. Испугались? Так что вы сейчас живете как сыр в масле вообще. Еще жалуетесь. Мафию не хватает. Ну, в каждое время свои испытания, правда. Женщинам труднее, я знаю, поэтому я шучу с вами. Я знаю, как вы страдаете. В шастрах написано, что это самая трудная дхарма быть женщиной, особенно в Кали-югу, где семьи практически нет нормально. Вам на ваши плечи выпадает много несчастья. А дети, заботы и так далее, это все понятно. Поэтому найдите прибежище в нашем движении, где есть братья, духовные сестры. Наше движение развивается больше и больше. Мы больше и больше можем заботиться друг о друге. Уже сейчас, уже мы чувствуем. Развивайте дальше движение. Многие люди придут к нам, конечно же.
Хари Кришна. Мои поклоны. Подскажите, пожалуйста, как отличить вайрагию, которую прославляют священные писания, от двеши, которую осуждает Бхагавадгита, ну, Кришна в Бхагавадгите, говоря, что варага и двеша — это ну, две стороны одной медали от привязанности. То есть вайраги — это отречение, и двеша тоже может показаться отречением. И вот где эта грань между правильным и истинным ложным?
Двеша — это зависть, это амбиция. Это не бхакти. Она внешне выглядит как бхакти, но это не бхакти. Это амбиция. Мотивация определяется. Я однажды спросил одного выдающегося духовного учителя об этом. Примерно вопрос такой же был. Как отличить на самом деле настоящего преданного? Что амбиции тоже выглядят как бхакти. Он уже активно служит, делает много чего. Даже может быть альтруистом очень высоким. И он тогда ответил мне, этот духовный учитель, это трудно увидеть, но это можно увидеть только, если человек до конца останется преданным, до конца жизни. Тогда можно с уверенностью сказать, это было преданное служение. В течение жизни есть смешанная бхакти, но есть надежда, что оно очистится, тем не менее. Поэтому мы это принимаем. Прабхупада это принимал, такое служение. Даже с не очень чистыми мотивами, смешанным мотивом он принимал в надежде, что постепенно это очистится.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Сегодня 18 число, апрель, и вот 7 лет ровно назад в этот день оставила тело ваша ученица, моя супруга Ишиматри. Вот, и я вам очень благодарен, Гуру Махарадж, за ту силу, за те благословения, которые вы нам подарили. Я хочу прославить Шрилу Прабхупаду маленькой историей. Когда было уже совсем плохо, за пару недель нечем было дышать, она задыхалась. И ночью не давала мне спать, что ну, массаж поделай, что-то поговори со мной. И накануне я рассказал историю о Шриле Прабхупаде, вернее, мы ее прочитали, где Шрила Прабхупада, уже готовясь оставлять тело, ночью перешагивал через ученика и упал. А ученик лег рядом со Шрилой Прабхупадой, чтобы ему послужить ночью при необходимости. И вот когда Ишиматри услышала эту историю, что Шрила Прабхупада сказала, я не хотел тебя беспокоить, вот больше она меня не беспокоила ни одну ночь. То есть она просто, я просыпался, смотрел, что она думает о Шриле Прабхупаде, и это ей давало силу просто не задыхаться, а ну, просто жить. И вот у меня такой вопрос, Гуру Махарадж, почему одни ученики могут принять эту духовную силу от учителя, а у других не получается, хотя философски они могут быть более подкованы даже?
Это не так важно, потому что есть разный как бы, возраст духовный у всех. Есть 4 категории людей, которые приходят к Богу, обращаются к Нему, именно обращаются к Нему. 4 категории, кто не обращается никогда к Нему. Из этих 4 категорий обращающихся, они тоже разные, по разным причинам обращаются. От страданий, допустим, кто-то обращается к Богу искренне. Кто-то от нужды финансовой, от нищеты, тоже обращается к Богу. Это благочестивые все души. Они не идут воровать, грабить, убивать, они к Богу обращаются. Кто-то обращается, потому что любознательно им интересно узнать что-то о священных писаниях, вот эту сторону изучить. Любознательно обращаются к Богу. И, конечно же, есть люди, ищущие абсолютную истину. Они из этих 4 категорий самые возвышенные. Поэтому есть разный как бы духовный возраст у всех. Не удивляйся. Даже когда кто-то уходит из движения Садхана Кришны, удивляться не нужно, сколько бы дистанции развивать. Удивляйтесь, что кто-то остается здесь, а не кто-то уходит. Не так-то просто стать чистым преданным. Жить в ведической культуре каждый сможет, но стать преданным не так легко, как кажется. Поэтому сработали прошлые заслуги, прошлой жизни, прошлый духовный опыт. Она уходила экстатично, конечно. Это удивительная история была. Да, всех российских преданных был очень хороший пример. Абсолютно бесстрашно, с улыбкой на лице. Да, она обладала такой верой. Кришна лично сопровождал ее. Если кто-то предается в момент смерти, тоже достигает совершенства. Значит, в течение жизни не было такого подходящего момента предаться Кришне. В момент смерти, если кто-то предается Кришне, достигает высшего совершенства. Просто вспомнив о нем.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Такой вопрос. В одной из лекций вы говорили, что будет очень хороший результат преданного служения, если преданный, он осознанно развивает смирение. И как-то раз я общался со старшим преданным и поделился этим, и он сказал, что это неправильно. Он сказал, что не нужно в эту сторону так прилагать усилия, нужно просто практиковать, и в связи с практикой разовьются эти качества. Вот я, честно говоря, не принял эти слова, потому что считаю правильным так, как вы сказали. Вот можете немного...
В практику рассказать? Включается многое. Не только джапа-медитация. В практику также входит служение вайшнавам. И как я могу это делать без смирения, скажем? Разве возможно служить без смирения? Мне придется учиться смирению. Вырабатывать это качество. Смирение также значит внимательность к другим. Из смирения очень много чего выходит позитивного. Нужно изучить это качество очень хорошо, глубоко. Изучай.
Спасибо.
Достаточно этих трех качеств. Смирение, терпение, почтение, неожидание, ничего взамен. Достаточно этих четырех, чтобы обрести высшее совершенство. Вся формула. И дальше начинается уже раса отношения с Богом.
Спасибо.
Мне об этом сказал один возвышенный вайшнав когда-то, что те преданные выживают в сознании Кришны, кто сознательно развивает смирение. Не вынужденно подчиняется, а сознательно развивает смирение. А это за авторитетный источник. Скажи ему.
Читание Чанчана Прабу. Здесь записка пришла, как на светской лекции. Прям можно вопрос? Не личный, а по записке от преданных, самых скромных, наверное. Если человек встал на путь сознания Кришны, регулярно практикует бхакти-йогу, но при этом в сердце все еще сохраняется материальное желание кама, означает ли это, что его практика неэффективна? Как правильно относиться к этим желаниям, подавлять их или ждать, пока они сами уйдут? И как это влияет на процесс достижения освобождения?
Однажды Шрила Прабхупада в Индии была программа, там было 30 тысяч людей пришло где-то, то ли в Калькутте это было. Был пандал, и люди пришли увидеть вот Ачарью с учениками с Запада уже, представьте, для них это было потрясением увидеть западных саньяси, вайшнавов. С большим интересом. Прабхупада дал там киртан-лекцию для людей. И зал весь аплодировал, овации начались просто. Так Прабхупаду Индия приняла после проповеди в Америке. А рядом стоял ученик Прабхупады на сцене и гордился Прабхупадой. Так он великий, преданный вообще. Джагат-гуру. Вот такие овации были. Такой был восторг у людей, столько было счастья. И Прабхупада посмотрел на этого ученика и сказал, знаешь, почему они мне аплодируют? Прабхупада, вы джагат-гуру, вы великий преданный. Нет, потому что у меня нет вожделения. Это было для него бомбой в голове. Вот в чем дело. Так у меня полно вожделения. Как я смогу? Прабхупада, нет вожделения. Как это возможно вообще? С этими мыслями они всю дорогу ехали домой. И уже входя в свою комнату, Прабхупада повернулся и сказал ему, не то, что у меня нет вожделения, мне просто некогда. Другой раз пропадал лекцию вожделения, какой-то враг души вообще. И так, и так, и так, и все поняли, какой-то враг души. И один ученик сказал, Прабхупада, у меня нет вожделения. Тебе нужно обратиться к врачу, он сказал, Прабхупада. Это тело соткано из вожделения. Это тело есть вожделение, поймите. Не где-то оно находится в теле. Все тело есть продукт вожделения. Скажу одну вещь, которая написана в шастрах, не смущайтесь, в шастрах написано. Мужчина и женщина – это воплощение гениталиев. Главное, ради чего они воплощаются. А потом есть тонкие формы всякие, вот эти культурные, наслаждения, брачные, там, союзы, все остальное от этого исходит. То есть это не смущайтесь, шастра говорит об этом. Смотрите, настоящее вожделение, оно в материальном мире, там, где делают карьеру и дерутся друг с другом за деньги. И там, где нарушают принципы, прелюбодеяние, вот там вожделение. Здесь вы просто тело имеете. Вот в чем беспокойство. Вы не живете на платформе вожделения, просто беспокойство получаете от тела. Вожделение все там. А здесь просто тело давит на вас. Вы должны просто его занять, ум и тело в служении Кришне. И вам будет некогда. Если не будет вожделения, вы ничего не сможете сделать. Двигаться даже не сможете. Это энергия. Просто нужно ее направить вверх. И это вожделение трансформируется в любовь к Богу. Та же самая энергия, она очищается и становится преданным служением уже. Вот есть культура йоги, как это делается, как возвышается сознание человека. Поэтому не идеализируйте, что в теле не будет вожделения. Тогда и тела не будет.
Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. В обществе преданных мы культивируем бескорыстие. Возможно ли культивировать бескорыстие в социальных отношениях, там, где мы общаемся не с преданными? Или это невозможно?
Почему невозможно?
Ну, материального характера отношения, они как бы на корысти.
Это вы можете формально общаться с ними привычным образом, считать деньги там, получать зарплату. Важно, как вы это используете, эти плоды деятельности. Бескорыстно или нет, как вы пользуетесь. Не важно, как вы заработали деньги, важно, как вы их тратите. Вот где проявляется корысть. Для чувственных наслаждений, если мы это все тратим, это корыстная была деятельность. Если мы тратим все на духовное развитие, это бескорыстная деятельность. Для Кришны используйте. Зарабатывайте деньги и используйте для духовного развития. Все хорошо.
Спасибо. Хари Кришна, Гурудев, пожалуйста, принять поклоны. А у нас сегодня была утром тема прославления Шрилы Прабхупады, его миссии. А разрешите вам рассказать. Вы, наверное, знаете эту историю о величии и милосердии Шрилы Прабхупады.
Величие чего?
И милосердие Шрилы Прабхупады. Ее рассказывал Нитьянанда Чарампрабху. У одной матаджи мама была уже при смерти, но она была просто как друг Кришны, особо не практиковала. И когда он уходил на работу, чтобы мама была не одна, она ставила постоянно лекции Шрилы Прабхупады, круглосуточные. И она понимала, что она уже завтра уйдет. И она приходит с работы, и мама сияет. И она говорит, дочка говорит, а кто вот этот синего мальчика пригласил? То есть, получается, да, даже просто люди, которые не особо практикуют, а слушают Шрилу Прабхупаду, вот такой милосердный.
Немало таких примеров, да. Казалось бы, человек совсем ничего еще не знает о Кришне, уже получает даршан. Такое случается.
Еще одна записка есть. Как оставаться преданным Кришне, если материальные желания к семье, богатству или комфорту все еще очень сильны? Как отличить материальное желание, которое мешает прогрессу, от необходимости выполнять свои обязанности дхарму в мире, сохраняя сознание Кришны?
Что так беспокоитесь? А карма сарва кама ва мокша кама ударатхи. Теврина бхакти йогина. То есть неважно, а кама без желаний. Сарва кама со всеми материальными желаниями. Неважно, все равно служите Кришне. Кришна победит. Он сильнее. О, у меня материальные желания. Ну и что? Что шокируетесь? Просто вы раньше их не видели и жили спокойно. А сейчас увидели, вау. Еще больше увидите, подождите, там каких крокодилов наловите еще. Там есть все анархии, возможные, немыслимые, немыслимые в уме и сердце, в материальном смысле, в тонком теле. Весь опыт животной жизни, знаете, там все, все, опыт насилия, все, что хотите. Но не сосредоточились на этом. На Кришне нужно, о Кришне думать. Сарва, тарна, падира, отбросьте все эти вещи. Просто предайтесь Кришне, все будет хорошо. И тогда увидите, что вам это все приснилось. Во сне все это было. В иллюзии, в майе. Нереальность это все было. Зачем так сильно большое значение снам придают эти материальные? Материальные желания, у кого их нет? Не вижу в этом проблемы. Один гуру искон сказал своим ученикам, ну и что, что ваш ум отвлекается, когда вы джапу повторяете? Ну и что, что он отвлекается? А Кришна все равно думает, это мой преданный. Вот мантру повторяет. А Арджуна сказал, я не могу ум контролировать, а вы что хотите? Он признался, я не могу. Он говорит, это ураганный ветер, а у меня две ладони всего. Что, я остановлю, что ли, его? Ураганный ветер. А Кришна говорит, ман-мана-бхава-мад-бхакто, это же не сложно, думай обо мне, мы же друзья. Если ты любишь, тебе не сложно сосредоточиться. А я тебя очень люблю, он сказал в 12 главе. Ты мне очень-очень дорог. И Арджуна вообще ни о чем другом думать не мог, когда Кришна это сказал. Вот и все совершенство. Думать о Кришне. Полюби Кришну. Для этого нужно узнать Кришну. Через его имя, через его игры, через его природу. Я не это тело, я, оказывается, частичка Кришны, я такой же, как он. Мы же все должны знать. И не скупитесь, любовь у вас есть к самому себе. Полным-полно. Так любим себя, вав, преданы самому себе. Ну, чуть-чуть Кришне можно отдавать. То, что не жалко сначала. Ну? На тебе, Боже, что мне не гоже. Ну, хотя бы так начнем. Я своей сестре старшей подарил шариковую ручку на день рождения. Без пасты. Она уже все равно кончается, но подарю. Я же младший был, поэтому... И она была очень счастлива причем. Моей этой вот первой такой попытки поздравить ее с днем рождения. Она смеялась долго. И показывала все подругам. Видите, брат подарил мне. Гордилась этим. Я был тоже такой, знаете. Ну, посвящу эту жизнь Кришне. А что это за жизнь? Она что-то стоит вообще-то?